В воскресной лектории 2008 год, лекция номер 13. Полтергейст, барабашки и вампиризм. Среди аномальных происшествий полтергейст – одно из самых загадочных явлений. Предлагаем познакомиться с обобщенной картиной типичного полтергейста и некоторыми проявлениями. 20 лет назад в СССР была опубликована статья «Пожар по собственному желанию», в котором речь шла о том, что в помещении, где появлялся енакиевский школьник Саша К., как бы сами собой загорались предметы. В откликах на публикацию читатели высказывали различные предположения, от утверждений, что семья К. ловкие мистификаторы, до уверения, что здесь не обошлось без инопланетян. Хотя зачем, казалось бы, самим себе устраивать адскую жизнь? Сашу К. с его матерью, преподавателем школы, пригласили в Москву, чтобы им занялись медики и ученые. Тем более, что об этом просили сослуживцы родителей огнеопасного мальчика. Убедительно просим помочь семье в обследовании ребенка и квартиры, в которой сейчас нет условий не только для работы преподавателя, но и для пребывания, писали учителя школы, где преподает мать Саши. Моральное состояние семьи очень тяжелое. А сослуживец Сашиного отца, шахтер Марков, писал: некоторые пожары возникали в присутствии пожарных и милиции, но причину никто установить не может. А последнее время происходят вещи еще более невероятные. Повзрывались электролампочки по всей квартире, даже те, что не были ввернуты в патрон. Взорвалась открытая бутылка с уксусом и разбила окно, это я лично видел. А у меня моя правая туфля улетела на улицу через весь коридор в кухонное окно. Подпрыгивает и падает трехстворчатый шкаф. Переворачивается вверх дном стиральная машина. В какие бы органы власти не обращались жильцы злополучной квартиры, никто им не верит, усматривает какой-то злой умысел и выгоду. Да и что с служивых чиновников возьмешь? Все они – это своекорыстная глупость и дремучее невежество, но не любовь к народу. Они все вокруг видят через ауру своих кошельков, пороков и страстей. Конец цитаты. Комиссия специалистов Научно-исследовательского института клинической психиатрии Российской академии наук дала следующее заключение. На момент освидетельствования каких-либо психопатологических расстройств у пациента не выявлено. Показания для стационарного обследования отсутствуют. Конец цитаты. Стало быть, Саша не пироман. Но Саша также и не феномен, обладающий какими-то особыми психофизическими способностями. Это подтвердили в отделе теоретических проблем РАН, который занимается построением математических моделей сложных систем, в том числе и за пограничной деятельностью мозга, то есть за границами наших обычных восприятий. Но тогда как объяснить все происходившее в странной квартире? По признанию самих горе-ученых, это нелегко. Хотя явлений, подобных енакиевскому диву, оказывается довольно много. Только по одной Московской области в 90-х годах прошла целая цепочка таких событий. Подобные случаи известны. Они описаны и в России, и за рубежом, говорит директор отдела теоретических проблем РАН, доктор физико-математических наук Андрианкин. О них пишет, в частности, ежемесячный американский журнал под названием «Труды Института инженеров по электронике и радиоэлектронике». Он переводится на русский язык. Но характерно здесь другое. Почти никто из наблюдателей не видел начала действий полтергейста, все видели только результат. Труднее объяснить пожары. Другой случай. Невский район, Санкт-Петербург. В квартире, где живут Вера Максимова и ее 14-летний сын Дима, начали происходить непонятные вещи. Из-под тахты доносился скрежет. Из тумбочки выскакивают ящики, а какая-то невидимая сила выдернула как-то простыню из-под лежащего на кровати Димы согнула торшер. Обычно такие странности давали о себе знать с наступлением ночи. Но поскольку дело обычно ограничивалось стуками, то Вера Андреевна и ее сын скоро привыкли к невидимке, перестали его бояться, дали ему имя Вася и даже начали с ним перестукиваться. При первом появлении ученых в квартире Вера Андреевна упрашивала Васю не чураться новых людей и постучать для всех. Часа полтора не было никакого ответа. Но затем полтергейст Вася все же проявил себя, постепенно вошел во вкус и стал с учеными общаться. Тогда они решили опробовать на Васе заранее придуманную серию вопросов. Ученые узнали, что Вася якобы к прошлой жизни кого-либо из людей не имеет отношения. Выяснилось также, что его анатомия, хотя и подобна человеческой, две руки, две ноги, два глаза, нос и уши, но он может из двухметрового существа сжиматься в шарик диаметром всего 2 сантиметра. Он материален, но находится в другом измерении. На вопрос, можно ли назвать его биороботом, Вася ответил «да». Нас интересовало, как Вася стучит в тумбочке. Оказалось, не рукой, а путем создания энерговибраций. Кое-какие его повадки удалось выявить, создавая игровые ситуации. Поскольку по комнате иногда летали бубен и палочки от металлофона, мы попробовали вовлечь Васю в музыкальное творчество, включая магнитофонные записи. Вскоре он стал подыгрывать, ударяя в бубен или палочками по металлофону в такт музыки. Тогда ученые решили научить невидимку печатать на машинке, для чего принесли в квартиру и поставили прямо на полу старый Underwood. Сначала Вася выдернул бумагу. Пришлось ему объяснить, для чего она нужна и что от него требуется. Выключается свет и слышится, как Вася нажимает на клавиши сначала осторожно, затем сильнее. Включив свет, обнаруживается на вставленной в машинку бумаге беспорядочный набор букв и цифр. Продолжается обучение. Уже через полчаса невидимка напечатала свое имя – Вася. Правда, с маленькой буквы. Потом дело пошло уверенней, и он отстукивал, иногда беззвучно, ответы на вопросы, напечатанные сыном Димой. Когда квартиру посетил корреспондент радио, то Вася сразу же стал печатать ответы на его портативной пишущей машинке. А Underwood, оставленный у Максимовых, чтобы не таскать его с собой, он однажды, когда дома никого не было, разбил вдребезги. На вопрос, почему он это сделал, ответил «дайте новую». Потом сам жалел, что не может отвечать, как прежде, печатая ответ. Тогда Дима стал записывать вопросы шариковой ручкой на листках бумаги. Скоро Вася стал писать ответы этой же ручкой. Вначале буквы у него выходили корявые и большие, потом более ровные. Позже он освоил искусство рисования и откликался на письменные просьбы запечатлеть на бумаге того или иного человека, бывавшего в квартире. К сообщенной Васе информации, по-видимому, не следует относиться с безусловным доверием. В ней может содержаться и дезинформация. Потом полтергейстные явления в квартире Максимовых сами собой стали затихать, и общение с Васей полностью прекратилось. Еще один случай. Началось все с того, что Клара Маликова, руководитель группы одного из проектных институтов Ташкента, перед сном услышала в своей квартире негромкий голос с металлическим оттенком. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» – также негромко ответила Клара. Секунды раньше она заметила в углу комнаты несколько раз мигнувший красный огонек и подумала, что только не померещится уставшему человеку. Через несколько дней она смотрела какую-то передачу. Вдруг, буквально из ничего, перед телеэкраном появилось человекоподобное существо. Оно имело белесый облачный контур, а на уровне живота было совершенно прозрачно. Рост облачного человечка был около 1,5 метра. Клара почему-то не испугалась его, а скорее удивилась. Через минуту человечек пропал, так же внезапно, как и появился. А дальше произошло следующее. У себя на работе, получив от руководителя задание, Клара села писать техническую документацию. Но вместо нужных слов на бумаге появились непонятные знаки и зигзагообразные линии. Рука при этом мелко дрожала, а авторучка в плотно сжатых пальцах не хотела выводить привычные буквы. Казалось, кто-то посторонний вводит ее рукой по листу бумаги. Так продолжалось несколько минут. Затем пальцы, скованные неведомой силой, расслабились, и Клара смогла выпустить авторучку. Это один из вариантов одержания. Во второй половине дня все повторилось снова. Правая рука напряглась, и плотно зажатая в пальцах шариковая авторучка зигзагами побежала по листу. Клара взяла чистый лист бумаги. Ее рука сама, независимо от ее сознания, строку за строкой выводила какие-то знаки, похожие на иероглиф. Это продолжалось несколько дней. Но однажды, во время очередного сеанса, ниже иероглифов появился замысловатый рисунок. Пока на листе не осталось пробелов, между линиями пальцы не выпустили ручку. Это повторялось ежедневно, иногда дважды в день. Сначала на лист ложатся две или три строчки затейливой вязи таинственных иероглифов, а затем появлялся рисунок с плавными линиями, символами, лицами людей, инопланетными кораблями, фигурками астронавтов, неведомыми планетами, диковинными животными и птицами. На вопрос, что же с вами происходит, Клара отвечала: «Моей рукой рисует и пишет Косможитель. Он находится во мне. Точнее, я чувствую, что в моем мозгу есть точка, которая принимает его сигналы. Сам инопланетянин живет, якобы, на планете, которая расположена от Земли на расстоянии в 28 тысяч световых лет. Клара постоянно находится в контакте с ним, задает вопросы вслух, а он телепатически, односложно или короткими фразами отвечает. Он прибыл, чтобы помочь землянам, так как им грозят катастрофы. Он также сообщил Кларе, что, посетив 8 планет в других галактиках, на которых обнаружена жизнь, он везде оставил свой алфавит в надежде на то, что его язык может стать межгалактическим. И если разумные существа когда-нибудь встретятся на одной из этих планет, то они смогут общаться между собой без переводчика. Почему для контакта он выбрал именно вас?» Я его спрашивала об этом, и он ответил: «Ты очень добрая, я долго тебя искал». Было и такое. Московский журналист Поликарпов получил разрешение задать вопросы инопланетянину. «В чем смысл эксперимента с заселением разумными существами далекой от вас планеты? Посмотреть, как будут развиваться в этих условиях». «Для чего?» «Так нужно». «Эксперимент, на ваш взгляд, не удался. Не собираетесь ли вы ликвидировать его результаты и поставить новый?» «Не отвечает», — говорит Клара. Она даже слегка растерялась. «Хорошо, спросим по-другому. Не запоздала ли космическая помощь? Предотвратим ли грядущий апокалипсис на нашей Земле?» «Время еще есть». «Много ли времени?» «Время есть», — спрашивает Клара. «Кависпуль, сможет ли человек жить в ваших условиях?» «С трудом, параметры отличаются». «Когда разразятся катаклизмы, землян эвакуируют на другие планеты?» «Это невозможно». «Почему? Разве земляне никому не нужны?» «Да». «Как вы можете предсказывать наше будущее?» «Все видно». «Представители других цивилизаций также наблюдают за землянами?» «Они у вас». Последние слова Кависпуль как будто подтвердил своим появлением, хотя и кратким, в виде призрака перед телевизором. Сама Клара Маликова считает, что это был мыслеобраз или энергетический двойник Косможителя. К сожалению, мы так мало знаем о сущности того, что называют призраками и привидениями. Не пригласил ли Косможитель представители земной науки, чтобы они обратились к проблемам, которые столетиями игнорировали? Исследователи Полтергейста уже много лет занимаются классификацией признаков всякого рода аномалий, сопровождающих появление шумного духа, то есть Полтергейста. Полученные таким образом обобщения позволяют сформировать панорамный взгляд на это необычное явление, а в перспективе более обоснованно выбирать ту или иную гипотезу для его объяснения. Несколько слов о наиболее типичных для полтергейста ПГ особенностях. Накопленная за несколько столетий статистика аномальных ПГ-явлений свидетельствует о большом их разнообразии. Зарегистрировано самопроизвольное перемещение предметов, начиная от спичек и шнурков для туфель и кончая крышей дома. Отмеченные при этом скорости находятся в диапазоне от 2-3 см в секунду до 3 км в секунду. Причем скорость набирается мгновенно. Предметы срываются с места с ускорением, которое может в 46 раз превышать перегрузки снаряда, выстреливаемого из пушки. Траектории полета предметов бывают криволинейные и ломанные, с огибанием углов стен, мебели и людей. Наблюдаются также движения предметов по кругу, по спирали, по синусоиде, разного рода колебания, вихляния и дрожания. Обращает на себя внимание исключительно согласованное перемещение всех частей составных предметов, например, сахарницы и находящегося в ней сахарного песка. Создается впечатление, что все атомы объекта двигаются или ведомы по строго определенной траектории с точно выдерживаемой скоростью. Особенность называния, названная гидированием, от слова гид, то есть водитель. В 17% полтергейстов, вопреки всем физическим законам, отмечена телепортация предметов, то есть их проникновение через стены, перекрытие, дверцу холодильника, стекло окна, без какого-либо повреждения всех этих твердых преград. Например, имела место материализация камней под сохранявшим целостность потолком. Камни падали с целого и гладкого потолка. Описан также случай внезапного появления нагретых камней в палатке, раскинутой в пустынной местности. Чаще бывает так, что сначала летят по квартире более тонкие и хрупкие предметы, яйца, рюмки, и лишь после них чашки, блюдца, банки, бутылки. Обычное перемещение тканей, вынос одежды из шкафов, срыв белья с веревок, стаскивание с кровати постельного белья, падение вешалок с одеждой. Иногда из платьев формируются передвигающиеся шагами невидимые манекены. Повторные движения одних и тех же предметов очень часты, 91% случаев. Поражает характер разрушения вещей из стекла или фарфора. Их осколки разлетаются не так далеко, как это должно было бы произойти при сильном ударе. Крупные обломки иногда приподнимаются над полом и разбиваются на более мелкие осколки. Горлышки бутылок превращаются в стеклянную пыль, тогда как донышки сохраняются и имеют вид короны. Бывало и такое. Из ящика вылетали картофелины с вырванными из них кусочками, причем последние обнаруживались лежащими на дне ящика. Зафиксированы эпизоды отрывания от дивана подлокотников, перерезания электропроводов и водопроводных труб. Особенно часто воздействие на запорное устройство дверей, самопроизвольные повороты ручек, многократное щелканье подпружиненного языка замка, вылет ключей из замочной скважины, дергание дверной цепочки. Сами на 1-2-3 секунды срабатывают кнопки электрических звонков, на глазах у наблюдателей перекидываются клавиши выключателей, включаются телевизоры и радиоприемники. Открытые краны газовых плит обычно закрываются. Были случаи выливания на пол горячей воды из нагревательной колонки. Полтергейст обожает разбивать висящие лампы и люстры, раскачивая их, ударяя в потолок. Иногда после этого взрываются запасные лампы, находящиеся в шкафу. Отмечалось исчезновение и возобновление электропитания, усиленное вращение диска электросчетчика при выключенных приборах. Однажды многократно срабатывали релейные электропредохранители, причем явление наблюдалось и после того, как их меняли на новые. Из механических явлений стоит отметить уникальный случай одновременного перевода стрелок 5 часов, стенных, будильника и 3 наручных. Отмечены также странные вызовы ниоткуда по телефону. Много хлопот причиняют жертвам полтергейста беспричинные загорания. Они начинаются также весьма разнообразно. Бывает медленно, с дымления и обугливания, а бывает мгновенно. Иногда горят даже мокрые тряпки. Шубы, подушки, матрацы и подобные им объемные предметы почему-то загораются изнутри. Правда, соблюдается своеобразная техника безопасности. Огонь появляется лишь в присутствии людей, которые к тому же имеют под руками воду. Для описания звуковой палитры полтергейстов не хватит и многих страниц. Это могут быть легкие постукивания, глухие удары, как ногой в дверь или бревном в стену, звуки типа барабанных или хлопанье дверей, даже как от ударов кувалды по металлу. Перегородки, потолок, окна при этом вибрируют или сотрясаются. Часты имитационные звуки – завывания, свисты, топанье копыт, хлопанье крыльев, звуки стирки на стиральной доске, падение дров или шкафа с посудой, пиление ножовкой, звук заводящегося мотоцикла и тому подобное. Не менее разнообразны звуки якобы человеческого происхождения – смех, стоны, вскрикивания, тяжелые вздохи, храп. Иногда слышится, будто кто-то прошагал по полу, лестнице или на чердаке устроил танцы. В 11% полтергейстов были слышны хорошо различимые голоса, в том числе пение, шепот, разговоры, даже осмысленный диалог с присутствующим человеком. Эффекты ПГ одиночны и довольно слабы, когда люди спят. Полтергейст, как правило, это демонстрация необычного на публике, спектакль перед жертвами и зрителями. При увеличении числа зрителей обычно растут частота аномальных явлений и их яркость, производимая на людей впечатление. Летящие в людей предметы в последний момент отворачивают в сторону, а если случаются попадания, то они не опасны. Известны, однако, случаи ударов невидимым костлявым кулаком, пятерней или боксерской перчаткой, прикосновения, толчки, щекотания, щипания, царапания, укусы и уколы. Доходило дело до синяков и шишек на физических телах жертв. В 1990 году женщина была поднята вверх на метр и брошена на пол, а 13-летняя девочка вместе с одеялом и подушкой приподнята над кроватью, развернута на 180 градусов и положена в то же положение, в каком она обычно спала. В 23% ПГ являлись привидения в виде человеческих фигур, животных, рук, пальцев и бесформенных предметов. Фигуры были непрозрачные, но невещественные и неосязаемые, через них можно было проходить. Иногда ноги призраков не касались пола, виднелись только передвигающиеся конечности или протянутые руки. По-видимому, многие рассказы о встречах с покойниками, домовыми и лешими навеяны явлениями ПГ. Спонтанно возникающие надписи на обоях, трубах и в других местах, а также записки, адресованные жертвам ПГ, наблюдались в 36% случаев. Зафиксирован эпизод, когда исписанные листки бумаги возникали в воздухе под потолком и падали к ногам того, кому они были адресованы. Содержание записок далеко не всегда безобидное. Встречались ругательства, угрозы, требования чьего-либо отъезда или крупных сумм денег, однако угрозы чаще всего не выполнялись. В 4-5 случаях общение с постановщиком ПГ спектаклей происходило путем переписки, рисования или печатания на машинке. В наше время стали использоваться и компьютеры. К разновидности такого рода контактов есть основания отнести и случаи телепатических связей, в том числе с обретением способности к непроизвольному автоматическому письму. Источник этих, по видимости, разных явлений может быть общим, поскольку взаимодействие обычно носит характер игры, а сообщаемые сведения – правдоподобной дезинформации, наподобие сказок для детей. Сама же природа полтергейста, несмотря на обилие предложенных для его объяснения гипотез, по-прежнему остается загадочной для западной материалистической науки, финансируемой глобальной черной иерархией и подконтрольной ей. Как избавиться от барабашек? Не кажется ли вам странным, что в последнее время участились визиты шустрых барабашек, НЛО, а рассказы о бесах, призраках и привидениях стали модной темой? Прямо диву даешься, как все это рядом с нами уживалось целые 80 лет, мы об этом не знали. или существа другого мира проявляются только в том обществе, идеология которого позволяет признать саму возможность их существования. Шутки шутками, но участие параллельных миров в нашей земной жизни в самом деле активизируется год от года. Народы мира хранят предания о русалках, леших, гномах, домовых. Великий врач, естествоиспытатель средневековья Парацельс назвал этих природных духов элементалами. Эти существа параллельного мира обладают зачатками сознания и разума. Среди них есть добрые и злые. И если духи стихии способны помогать людям хотя бы по мелочам, то нечистая сила откровенно вредит и часто весьма основательно. При этом, чем тише и незаметнее ее действие, тем она опаснее. Летающие по комнате кастрюли, падающие шкафы, кувыркающиеся холодильники и скачущие стулья – еще не самое страшное в арсенале фокусов наших иноматериальных соседей. Ущерб от сломанной или сгоревшей мебели не идет ни в какое сравнение с тем, какое воздействие может оказывать трансфизическая нечисть на психику и душу людей, особенно когда человек начинает слишком настойчиво интересоваться жизнью своих темных соседей по четвертому измерению. Согласно закону подобия, он привлекает к себе нечисть. Магия, спиритизм и прочие забавы – наиболее удобный канал для проникновения на земной план низших существ тонкого мира. Их ближайшая и легко достижимая цель – это вампиризм. Представители тонкоматериальной формы жизни стремятся воспользоваться жизненной энергией невежественных земных существ со слабой волей, подворовывать энергию, вызывая тем самым болезни и преждевременное старение. Они могут как у людей, так и у животных. В отличие от веселых и загадочных духов стихий, гномов, нимф, эльфов, наяд и тому подобное, питающихся чистой природной энергетикой, темные элементарии вампиры, то есть развоплощенные злобные люди, предпочитают энергию разложения, брожения, гниения. Излюбленные места обитания отбросов человечества – это застойная болотная вода, разлагающиеся органические останки растений и животных, скотобойни, мясокомбинаты, кладбища, рестораны, свалки и тому подобные места. Особенно любят темные элементарии субстанцию крови, в наибольшей мере насыщенной психической энергией, столь необходимой темным сущностям, которые всеми силами стараются спровоцировать убийство, терроризм и войны. Способ подстрекания прост. Обработка подсознания невежественных людей-эгоистов, имеющих хоть малейшую возможность или предрасположение к агрессии. Рекультивирующие негативные эмоции, так как они ослабляют защитную сеть ауры человека и открывают ее для вторжения извне. Человек, не умеющий и не желающий владеть собой, идущий на поводу своих животных эмоций, становится настоящей жертвой астрального вампиризма. Итог – энергетическое истощение организма, физические, психические заболевания и в конце одержание и смерть. Как защититься от непрошенных гостей? Во-первых, не раздражаться, не злиться, не переживать обиду, не сосредоточиваться мыслями и чувствами на неприятных ситуациях. Достаточно их проанализировать холодным рассудком, понять причины, сделать выводы и забыть навсегда. Это трудно лишь вначале. Со временем способность держать свои чувства в узде станет привычкой. Буддизм и некоторые вероучения предостерегают от пагубных страстей, чревоугодия, блуда, сребролюбия, гнева, печали, уныния, тщеславия и гордости. В духовных учениях гордыня является главной причиной сердечного ожесточения, а мы по жизненному опыту знаем, что большинство сердечных заболеваний, не говоря уже об инфарктах, происходит из-за неумения людей владеть своими эмоциями и чувствами. Чтобы не привлекать астральных элементариев, надо следить и за своевременным удалением остатков пищи, и за состоянием срезанных цветов в вазах. Их гниющие стебли часто привлекают непрошенных гостей, которых, впрочем, могут привлечь и живые растения, обладающие отрицательной энергетикой, например, папоротниковые. Астральную нечисть очень часто привлекает застоявшаяся вода аквариумов. Любимых рыбок надо чаще баловать свежей водой и не держать аквариумы в спальнях. Чистый воздух, солнечные лучи уничтожают и микробов, и прогоняют невидимых вампиров. Душ хотя бы один, лучше два раза в день – это не роскошь, а необходимое условие здоровья. Вода обладает очищающим действием не только на физическом, но и на энергоэфирном уровне. Если вы устали после работы и, придя домой, не спешите садиться за ужин, то примите душ и не думайте в это время о неприятностях. Не перемывайте мысленно или вслух косточки своим обидчикам, начальникам и родственникам. Мы не случайно упомянули, что человеку, уставшему или расстроенному, не следует, придя с работы, сразу же садиться за стол. Пища, помимо физической энергии, несет в себе астральные наслоения, которые зависят от мыслей и желаний человека, поглощающего ее. В книгах живой этики говорится, что пища, съеденная в состоянии волнения, огорчения и особенно раздражения, становится энергетическим ядом, который незримо, но прочно откладывается в нервных каналах и сосудах. Перед тем, как сесть за стол, надо привести в порядок свою ауру, то есть мысли и чувства. Старый обычай молиться силам света перед едой имеет глубокий смысл. На наших соседей из тонкого мира оказывает влияние не только то, в каком настроении мы садимся за стол, но и что мы едим. Элементарии, то есть развоплощенные злобные люди, очень падки на запахи, так как ароматы имеют особую энергетическую силу и власть. Запах для населения тонкого мира является пищей. Чтобы избежать нашествия голодных духов и не притягивать их к своей ауре, лучше от мяса вообще отказаться. Его вполне можно заменить рыбой. Если же человек не представляет своего меню без мясных блюд, то лучше употреблять их в копченом виде. Раз уж мы коснулись застолья, невозможно не сказать об алкоголе и курении. Как и мясо, алкоголь, пиво и их запахи точно магнитом привлекают низших сущностей астрала, бывших земных алкоманов и сосунов никотина. Вдобавок алкоголь, даже в небольших дозах, активизирует низшие центры человека, энергетика которых особенно лакома для астральных вампиров. То же самое, но в меньшей степени касается курения и разных наркотиков. В состоянии особо сильного эмоционального возбуждения или под воздействием алкоголя и наркотиков эктоплазма, вещество, из которого состоит низшее астральное тело человека, выделяется из физического тела в пространство и становится уязвимой для атак негативных существ тонкого мира. Состояние наркотического опьянения погружает тонкое тело человека и его ауру в такой низкий вибрационно-энергетический режим, что для темных сущностей астрала аура жертвы становится открытой. В большинстве случаев элементарии боятся живого огня, который оказывает очищающее действие на астральное пространство. Огонь свечи можно использовать для очищения жилых и рабочих помещений и себя самого. В древности огонь был обязательным элементом целительства. Кстати, древние арии и славяне часто устраивали ритуальные прыжки через огонь костров. Иногда, чтобы справиться с неблагоприятным психологическим состоянием, волнением, страхом, огорчением, достаточно посидеть в молчаливом одиночестве рядом с горящей свечой и мысленно попросить светлые силы о помощи. Также помогает огонь при физических заболеваниях, облегчая их течение и ускоряя выздоровление. А. Мартынов в своей книге «Исповедимый путь» пишет о том, что если свеча чадит и потрескивает в каком-либо месте квартиры, это означает наличие там отрицательного энергополя. В таком случае свечу надо оставить в этом месте надолго, чтобы вся негативная энергетика выгорела. Эффективным средством для астрального очищения квартиры являются также ароматы. Чистые, благородные запахи привлекают в жилище светлых природных духов. Большинство современных косметических средств, несмотря на их изысканность и нежность, оказывают, напротив, вредное действие, раздражая нервные окончания и незаметно дестабилизируя психику, повышая ее возбудимость. Особыми растениями, отпугивающими астральную нечисть, в древности считались мята, сосна, кедр и эвкалипт. Достаточно капнуть мятного масла или масла эвкалипта в чашку с горячей водой и оставить ее на ночь в комнате, чтобы избавиться от возможных нежелательных вторжений, а еще лучше намазать маслом мяты верхнюю губу. При легкой аритмии иногда достаточно смазать мятой область сердца, чтобы снять неприятное явление. Комнату очищает как масло мяты, так и живое растение, которое можно посадить в горшочке. Еще один очистительный аромат – ладан, состоящий из смол некоторых тропических растений. В Индии, Тибете, Японии и Китае ту же роль выполняют ароматические палочки. Душевное и физическое здоровье человека находится всецело в его собственных, но разумных руках. Поэтому, как сказано в древних заветах, путник, не заслони путь сам себе. О бытовом вампиризме. Не секрет, что сегодня именно в кругу семьи наблюдаются наиболее неприглядные примеры вампиризма. Многочисленные примеры так называемых домашних тиранов. Причем зачастую это ребенок или старик. О детях сказали, теперь скажем и о стариках. Часто нереализованный в течение жизни потенциал, запас жизненных сил с годами приводит к полной атрофии творческих способностей. Непримененный на общее благо огонь жизни сжигает изнутри незадачливого обладателя, так что пожилой человек подспудно чувствует, что физическая старость идет впереди зрелости духовной, и бедный старик начинает буквально терзать своих домашних, одолевая их бесконечными жалобами, недовольствами, даже угрозами. Что же это, как не психический грабеж? И если для взрослого человека уход за такими престарелыми духовно разлагающимися родителями может быть ничем иным, как проявлением выплаты кармического долга, то детей надо тщательно ограждать от этого безумия разложения. Насколько благодатно доброе «дедовское» в кавычках воспитание, настолько же и зловредно для ребенка присутствие престарелого опустившегося вампира. Однако пусть милосердие убережет нас от жестокости и излишней требовательности к старшему поколению. Здесь мы коснемся еще одного важнейшего аспекта жизни, то есть право на помощь и развитие имеет лишь все стремящееся к самосовершенствованию и способствующее эволюции. В частности, ребенок по одному лишь праву рождения имеет законное основание требовать помощи, тогда как человек зрелый и пожилой обязан служить будущему именно в нарождающихся поколениях. Всеобщее знание и соблюдение этого закона уже дало бы значительное оздоровление обществу, и, может быть, лозунг «все лучшее детям» уже не звучал бы так цинично. Психический вор часто апеллирует к нашим лучшим проявлениям. Он, что называется, давит на жалость, мягкость, доброту, сочувствие. Не всегда это происходит грубо и прямо линейно, порой проделываются тончайшие психологические трюки, в итоге сводящиеся к одному и тому же, то есть несчастная жертва сама стремится отдать свои силы хитрому вампиру, потому следует быть осмотрительным в каждом случае оказания помощи. Искренне дающий широко открывает врата просителю, в которые может ворваться незваный мародер. В силу неискоренимого бескорыстия, присущей зерну духа, мы испытываем величайшую радость от самого акта даяния. Истечение сил и отдача материи всегда сопровождается чувством удовольствия. В этом суть одного из оккультных законов, который давно пора уже понять и взять на вооружение. Психический вор считает такие проявления слабостью чистых и порядочных людей и умеет извлекать из них иллюзорную пользу. Не следует кормить паразитов и культивировать вампиризм. Теперь нам, наверное, легче будет осознать суть привлекательности приманок эгоиста. Людям слабым, с искаженным представлением о добротворчестве, он предоставляет возможность реализовать, в кавычках, свою сокровенную сущность, почувствовать себя великим благодетелем. Вот и бегут, спотыкаясь наивные, служить черному огню эгоизма. Такими благими порывами дорога в ад вымощена. Даже кажущаяся независимость и самостоятельность эгоиста зачастую является ничем иным, как тонко рассчитанной позицией, по-своему привлекающей добровольных, в кавычках, помощников и последователей. Бывает и так, что расчетливый вампир может сам поначалу поделиться частью накопленных сил, лишь бы прикормить подошедшую жертву. Здесь мы вплотную подходим к разоблачению излюбленной тактики темных, которая заключается в возвеличивании человека, придании особого тайного смысла и величайшего значения каждому его действию. Раздувание черного огня эгоизма надолго, если не навсегда, закрывает такому светлячку путь к высшему творчеству, к общению с иерархией света. Обманутый лжеподобиями истины становится в зависимость от своих новых благодетелей. Интересно, что такая структура последовательного соподчинения очень напоминает дерево сетевого маркетинга, где каждый вышестоящий живет трудами завербованных им агентов, а каждый агент секты, в свою очередь, стремится к тому же. Здесь есть о чем задуматься. Уже неоднократно употреблялись, как синоним, понятия эгоизм, вампиризм, паразитизм, указывая на их темную сущность. Пора сказать и об одержании. Действительно, симптомы одержимого прямо-таки идентичны особенностям вампира. Получается, что одержимый и одержатель, психический расхититель, суть одно и то же. В основе их деятельности лежит жажда неограниченного потребления. Если же вспомним, что современный западный мир на все голоса воспевает достоинство частной собственности, то понятны становятся грозные слова учения света о невероятном количестве одержимых на планете. Жутко представить, в чьи лапы падают драгоценные кристаллы психической энергии. Тяжка, невероятно тяжка карма вампира, одержимого и одержателя. Трудно сказать наверняка, какая расплата его ожидает: бедные условия последующего рождения, рок одиночества, безответная любовь, психофизическая слабость или что-то еще страшнее, то есть в соответствии с сотворенными преступлениями. Даже в текущей жизни кажущееся здоровье и благополучие могут развеяться совершенно неожиданно, и стремительный закон космической справедливости обрушит на вампира давно приготовляемые невзгоды и болезни, вызванные незаконным социальным поведением и пренебрежением собственными творческими способностями. Это и рак, и боли в спине, и склероз, и старческий маразм, и многое другое. Это все отрицательное следствие награбленных энергий для личного блага. Как известно, высшие центры вампира спят. Трансмутация низших энергий невозможна, ибо вампира ничто духовное не привлекает. Не говоря уже о том, что для многих текущее воплощение может стать вообще последним по причине полной потери связи со своим духом. Как же вести себя, встретившись с вампиром? Распознать такую встречу довольно легко. Как правило, она сопровождается чувством тяжести. Общение носит ощутимый характер насилия. Необходимо определить, к какому виду потребителя принадлежит собеседник. На ранних стадиях еще возможны объяснения и взывание к разуму потенциального вампира, конечно, при условии, что он в состоянии осознать то, что ему говорят. Однако на это надежды мало. Наиболее надежная тактика, рекомендуемая учением света, в борьбе с одержимым, а значит и с энергетическим вампиром, суровая холодность, уход от любых контактов, содержание мыслей в чистоте, поддержка внутреннего спокойствия и равновесия. Не стоит нагнетать противодействие, утверждая самостную борьбу со злом. Именно прежде всего мысли надлежит направить к светлому источнику, к учению, к иерархии света, ведь известно, что только в беспредельной иерархии света можно почерпнуть необходимые силы в борьбе с тьмой. Если же есть необходимость в решительном отпоре, стоит трижды взвесить собственные силы, убедиться в невозможности обойти беснующееся чудовище и уже только после этого разить наверняка. Нанести поражение возможно именно нагнетением огненных энергий. Так герои прошлого, исполненные священного возмущения, потоками огня, мощью светлой воли, очищали пространство, изгоняя темную нечисть. Однако многие ли из нас способны сейчас на такие действия? Можем ли оценить последствия поспешного противоборства? Такие решительные действия не могут быть рекомендованы всем поголовно, хотя бы потому, что каждый случай борьбы очень индивидуален. Учение света предупреждает о необходимости крайне осторожного отношения к содержимыми. Можно по неосторожности подвергнуть угрозе тяжкой болезни и даже смерти, как самого одержимого, так и его близких. Также возможно нежелательное вмешательство в карму, то есть судьбу человека. В любом случае, жалость, мягкотелость и недисциплинированность мысли будут здесь нашими первыми врагами. Часто приходится защищать не себя, а своих близких, которые не способны оказать сопротивление агрессии. В первую очередь, дайте людям понимание происходящих процессов, пусть не во всей полноте, но хотя бы в основных чертах. Именно зная врага в лицо, намного легче бороться с ним. Темные сильны и искусны, так что не следует недооценивать их возможности. Кстати, нельзя использовать какие-либо магические методы, которыми так щедро сыплет сейчас лжеоккультная литература. Никакие психомеханические формулы и вызывания не оградят, если сердце молчит и нет любви к силам света. Разумеется, мы еще далеки от того, чтобы быть окруженными лишь одними злобными темными созданиями. В одном человеке сочетаются самые разные качества, и поэтому лучше говорить не о борьбе или единении с определенными людьми, а о поддержке всякой эволюционной идеи и творческой мысли. Именно сопротивляясь злу и оказывая духовную помощь, не следует иметь личных мотивов. Многие, очень многие, достойны оказания в первую очередь духовной помощи. Только чутким сердцем сможем различить высокие и низкие мотивы. Насколько первые достойны всяческой поддержки, настолько потакание последним отяготит карму и дающего, и принимающего. Священная помощь детям, добротворчество, участие в новом строительстве, поддержка близких и дальних друзей – сколько приложений можем найти нашим силам. Преодолев оковы сатанинского эгоизма, человек не будет уже стесняться просить о помощи, ибо формула его будет не «помоги мне», а «помоги делать высокое дело», «помоги всему миру». Когда благословенный Будда искоренял всяческие проявления собственности, не предполагал ли он и этот аспект? Отличительной особенностью нового мира можно назвать бережное отношение к мировой энергии. В основе эволюции лежит экономия сил, выраженная в законах соизмеримости и целесообразности. Много сокровищ мира огненного ожидают истинных воинов духа. Словно меч-кладенец под тяжелым камнем, ждут они своих героев. Велика битва, и враг беспощаден. Так вооружимся же крепко. Пойдем вперед мудро, смело, без сомнения и оглядки. Примем своевременный совет, пометуя древнюю формулу: кто предупрежден, тот вооружен.